Читаем Библию вместе в прямом эфире.
В 17.00, друзья, в эфире программа «Читаем Библию вместе». Всем привет! И сегодня мы снова обсуждаем раннее христианство. У нас в студии сегодня Максим Белозеров.
Здравствуйте.
Олег Шевкун.
Привет всем. И Ирина Латышинская сегодня следит за тем, чтобы мы все звучали. Коллеги, вот я вам сейчас назову два события, а вы мне скажите, есть логическая связь или нет. В прошлый раз мы обсуждали вопрос о том, кто слабое звено в компании «Читаем Библию вместе». Сегодня среди нас нет.
Возможно, это ваш тайный заговор. Может, мы чего-то не знаем? Вы сказали, что Татьяна просто сегодня не может.
Да, совершенно точно. Знаете что, когда люди начинают критиковать христианство, зачастую бывает именно это. Люди берут два неких утверждения, два неких события и говорят о том, что между этими событиями есть причинно-следственная связь. То есть такая, знаете, конспирологическая теория получается. Мы в прошлый раз говорили о слабом звене, сегодня Татьяны круг с нами нет, но, очевидно, Татьяна это и есть слабое звено. Я только не знаю, как развенчивать такую конспирологию? Что с этим делать? Вот вам говорят, все, я понимаю, почему. Вы чувствуете, что связь надуманная. И что? Последующий шаг.
Сказать, что связь надуманная.
Вам скажут, а я думаю, что не надуманная.
Ну и ладно.
А надо копнуть поглубже. И все встать на свои места.
В нашем
просто
случае...
взять и включить Татьяну в следующий эфир. Вот и все.
И спросить ее. Вот с древним христианством не всегда так получается. Далеко не всегда мы древних христиан можем спросить о некой конспирологической связи или ее отсутствии.
Да, вы знаете, Олег, вот Станислав нам вбросил такую теорию в прошлом эфире, и вы обещали ему ответить по поводу Евангелия от Матфея.
Обещал и не взял Татьяну в эфир. И выстроил причинно-следственную связь между нашим разговором о слабом звене и ее отсутствием в эфире. А сейчас говорю о том, что события, которые происходят одно за другим, совершенно не обязательно являются следствием одно и следуют одно из другого. Вот помните, в прошлый раз Станислав говорил о том, что ведь эти тексты, которые мы читали, Евангелие от Матфея, 28 глава, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всему, что я заповедал». Вот эти слова появились уже в 4 веке, это во времена Константина в Евангелие дописали, для того, чтобы обосновать распространение христианства в Римской империи. То есть, соответственно, это более поздние слова, доверять им не стоит. И вот, собственно, об этом говорил наш слушатель Станислав.
Ну и что, вам есть что ответить?
Я сначала не знал, что ответить, потом стал искать ответ. Во-первых, выяснилось, что действительно... Самые ранние рукописи, полные рукописи Евангелия от Матфея относятся уже ко временам Константина и даже после Константина. Вторая половина 4-го, а то и 5-й век нашей эры.
Ну и как тогда доверять всем этим текстам, их достоверность?
И вот и получается у нас выбытие Татьяны после разговора о слабом звене. Действительно, появляются рукописи только достаточно поздно, поэтому складывается ощущение, что Станислав прав. Но это еще не все. Во-вторых, выяснилось, что это действительно самые ранние рукописи, которые сохранились, дошли до нас всего Евангелия от Матфея, но есть более ранние рукописи фрагментов Евангелия от Матфея, причем эти рукописи датируются аж началом 2 века, а некоторые считают, что и концом 1 века. Просто фрагментов, кусочков, но не этого конкретного текста. То есть что-то из того, что вошло в Евангелие от Матфея, именно в такой формулировке, известно было, и это подтверждено уже тогда, в 1-2 веке.
То есть остальное просто добавили позже?
Вот! Тогда можно сказать, что так это процентов 80 или 90 Евангелия от Матфея добавили позже. Простите, какая бы церковь такое выдержала? Но это еще не все. Дело в том, что уже во 2 веке нашей эры делались переводы Священного Писания. В частности, в конце 2 века был сделан коптский перевод. Следите за новостями, будущие журналисты.
Бывает такое.
Помните, в пасхальные дни была трагедия в Египте. Было нападение на храм, на церковь, где собирались христиане коптского происхождения.
Да.
Вот, была такая новость. Собственно говоря, это одна из ранних, самых таких древних христианских церквей. И вот уже во 2 веке, в конце 2 века появляется перевод Нового Завета на коптский, на один из двух диалектов коптского языка. Вот. Правда, тут тоже есть такая вещь, что есть небольшие кусочки рукописей II века, но большая часть коптских рукописей более поздняя. Так вот, в тех текстах уже есть концовка Евангелия от Матфея. То есть в том коптском переводе она уже есть. Поэтому тогда этот текст уже знали. Ну и еще одна вещь, которая выясняется. Отцы церкви, начиная с ранних отцов церкви, на этот текст ссылались. То есть даже при том, что записанного текста у нас нет, ссылки на него, указания на него у нас есть. Вот, остается только вопрос. Почему нет раннего текста? Что с ним случилось?
Сожгли, небось?
Да жгли там не только тексты, а жгли там и целых людей, у которых эти тексты находили. То есть на протяжении долгого времени.
Ну, то есть, подождите, вообще не осталось ни одного экземпляра? Как-то странно.
Да-да-да-да. Самые ранние, полные, я подчеркиваю, полные рукописи всего Нового Завета датируются действительно 4-5 веками нашей эры. До этого, ну, это знаете, как найти страницы из книги. Причем страницы это, эти могут быть обгорелые, это могут быть порванные страницы.
Но в таком случае, если мы восстанавливаем по этим страницам всю книгу, то мы можем добавить такое количество отсебятины.
Марусь, знаешь, это все равно, что рассуждать о том, что а вот же у нас же нет же оригинала первой копии Библии, там, да, вот у нас есть только современные экземпляры, и как нам им доверять?
Не-не-не, это очень, очень хорошее, очень правильное рассуждение на самом деле, и вот тут-то как раз нам, христианам, есть что сказать. Представьте себе такую вещь. Есть один некий текст, и этот текст начинают переписывать. И часть переписанных текстов увозят в одну сторону, в одну страну даже так. Другую часть увозят в другую страну. И из разных мест, из разных стран, из разных регионов сохраняются тексты. Потом ученые начинают находить эти тексты и смотреть, так, вот это у нас было найдено в Греции или на территории Греции, вот это где-то в Египте, вот это, ну, не знаю, где-нибудь в Палестине, допустим. Сравнивают и видят, что тексты-то на самом деле друг на друга похожи. Теперь представьте себе, что какому-нибудь Константину нужно было взять и дописать что-то. Вот дело в том, что к 4-му-то веку тексты действительно были повсюду. Смотрите, что ему нужно было сделать. Ему надо было по всей Римской империи найти эти тексты и взять эти тексты и исправить. Уверяю вас, никакому Константину это было не под силу. Так что тут само распространение, знаете, как... Ой, я не знаю, читают или нет Гарри Поттера нынешние студенты или уже не читают?
Конечно, читают.
Там была такая вещь, когда Волдеморт, по-русски, Волдеморт.
Тот, кого нельзя называть, между прочим.
Я его трижды назвал уже. Да, он там разбрасывал частички самого себя. Это появляется уже в поздних книгах, в шестой-седьмой книжке. И вот эти частички, эти, ну, не кусочки, да, а что-то он там каким-то образом модифицировал эти предметы, вот их нужно было найти, и нужно было их собрать. Чем шире они разбросаны, чем больше они, не знаю, так, закопаны или сохранены, тем сложнее все это сделать.
Вы знаете, Олег, даже если во времена Константина какие-то фрагменты он дополнил, может быть, исправил, но нам известно о том, что были переводы на коптском языке. Значит, Писание переводит на коптский язык, потом с коптского опять там, я не знаю, на латынь, и потом на все остальные языки.
С греческого на латынь. Все-таки с греческого.
Да, хорошо. И у нас получается, что даже вот те фрагменты оригинального текста, которые сохранились, пусть даже в переводе, получается такой испорченный телефон, что даже они могут быть переведены с искажениями с одного языка на другой несколько раз.
Ну и получается, может, в этом и проблема того, что разные Евангелия так по-разному представляют некоторые события. Потому что, ну, если, ну, не нашли, допустим, там 10% этого текста, ну, вот просто не нашли, ну, сожгли его, ну, нет его нигде. Ну, взяли, придумали. А мы все это за чистую монету принимаем.
Про «не нашли» есть замечательная история. Наверное, слышали имя такого человека. Это уже, правда, позднее Средневековье, начало эпохи Возрождения. Звали его Эразм Роттердамский.
Конечно.
Да. Если была у вас литература эпохи Возрождения.
Зарубежная просто.
Зарубежная литература. Может быть, читали даже его «Похвалу глупости», угу. Которая на самом деле по большей части является такой перепиской в определенном смысле даже пародией на библейский фрагмент из книги «Притч Соломоновых», где он говорит о мудрости. Только Библия о мудрости, а Эразм берет и глупость вот превозносит. Так вот, именно Эразм готовил первое издание греческого оригинала Нового Завета уже с использованием печатного пресса.
Ну подождите, но почему оригинала тогда?
Нет. Да, ему нужно было восстановить текст, ему нужно было собрать весь текст. Вот, у него была одна проблема. Он нашел все. Он не нашел несколько стихов из последних глав книги «Откровения Иоанна Богослова». Самая последняя глава. Вот, и он выпустил свое первое издание, по-моему, 1516-1517, если боюсь ошибиться, не буду утверждать. Вот, 16 век, короче. Выпустил издание Нового Завета без этих кусочков. И ему стали приходить гневные письма. Куда делись последние стихи «Откровения Иоанна Богослова»? Он говорит, так, если мне кто-то пришлет греческий текст этих стихов, я его обязательно опубликую в следующем издании. Как вы думаете, что было?
Кто-то прислал.
Эразм, конечно, понимал, что это подделка, потому что оригинал от даже перевода, даже качественного перевода отличить можно. Все-таки в 16 веке не знали греческий язык Нового Завета, так хорошо, как в первом. Но Эразма уже поймали на слове. Он напечатал эти стихи, но сразу всем было понятно, что это подделка, что это фальшивка. Поэтому, на самом деле, перевести-то сложно так, чтобы это не отличалось от первоначального стиля.
Я прошу прощения, а как они поняли, что это подделка?
Потому что люди стали читать внимательно и поняли, что вот так не говорят, такая конструкция неправильная, такой конструкции в древности не могло быть. Ну, как ты понимаешь, допустим, письмо, текст пишет на русском языке кто-то, а он иностранец. Как ты понимаешь, что он иностранец? Он же на русском языке написал.
Ну, есть такие интересные фразочки у него проскакивают, которые не по-русски звучат.
Ну, конечно, именно это и было здесь. Кстати, то же самое и с древними рукописями. Я думаю, что мы как-нибудь пригласим даже в этот эфир текстолога, специалиста как раз по этой работе. Это уникальная вещь, но для другой передачи. Наверное, в радиогостиную это возьмем, слушайте.
Вы нам еще обещали человека, который разбирается в иконографии.
Хорошо.
Мы все помним.
И сюда, да, в этот эфир.
Да, возможно.
Давайте сделаем. Почему бы, собственно говоря, и не сделать. Вот, так что выясняется, что вот это желание ранних христиан идти и рассказывать, или даже не желание, может быть, а это повеление идти и рассказывать, идти и научить все народы, оно, собственно, всем было дано. И задолго до императора Константина. Кстати, будь оно иначе, христианство за 4 века в жизни в враждебной Римской империи наверняка концы бы отдало.
Ну, то есть предполагается, что христиане все-таки будут идти и говорить с людьми о своей вере спокойно, а не вот огнем и мечом, как мы уже видели из истории.
В истории церкви, кстати, огнем и мечом было, и было, к сожалению, слишком часто, и не только в крестовых походах.
Ну, да. Нашу страну взять, например.
Ну,
наш народ.
А что наш народ? А что наша страна?
Ну, разве не огнем и мечом?
Ну, не-не-не, слушайте, пока никого не сжигают, ребята.
Нет, крещение имеется в виду.
А, крещение, да. Все. Ну,
сейчас
да,
пока, наверное, не сжигают.
Да, наверное. Вот, но в принципе, действительно, вот такое повеление, оно обращено к каждому из нас, и в частности, и ко мне тоже, и к нашему звукорежиссеру Ирине Латышинской. В общем, действительно, это наше.
А, так, Олег, а вот конкретно вы все-таки как общаетесь с людьми о своей вере?
То есть вы готовы подойти вот к первому встречному человеку, начать говорить с ним о Боге, убедить его, привести его в церковь? Как это работает?
То есть вылавливаете людей на улице и начинаете с ними общаться?
Коллеги, вы, кажется, переходите на слишком личную почву. Вы уверены, что вы хотите идти в этом направлении?
Ну вот вы начали как-то увиливать, поэтому теперь стало ясно, что хотим. Да, нам интересно.
Ну, на самом деле, давайте тогда так. Я все-таки признаюсь, да, конечно, здесь, в теплой, уютной студии, даже иногда слишком теплой и слишком уютной студии, говорить о вере легко. А в повседневной жизни это иногда бывает очень и очень трудно. Кстати, друзья, я понимаю, что вы сейчас мне скажете, я увожу тему и так далее, и обращусь к слушателям. Вот вам, нашим слушателям, тем, кто считает себя и является христианами, насколько вам легко идти и говорить людям о своей вере? Как это в вашей жизни работает? Вот мы читали эти красивые слова. Идите, научите все народы. Легко сказать, они относятся только к апостолам. Получается, что не только. Вам это легко? Вам это не очень легко? Что скажете?
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт teos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 0996.
Коллеги, а я не помню, я вам рассказывал замечательную историю, я просто явно в каком-то эфире здесь на нашей радиостанции ее рассказывал, но не помню, в этом или нет, про таксисты и помидоры.
Нет, нам не рассказывали.
Значит, слушайте, ладно, это такое личное покаяние в данном случае, потому что, ну, оно действительно вот просится в связи с тем, о чем ты спросила. А это было несколько лет назад. Мы с одним американским, да, американским пастором, так вот, потом поговорим про международное миссионерство и так далее как-нибудь. А были на конференции в городе Нальчик. Бывали когда-нибудь в Нальчике?
Нет.
Не довелось.
Вот, там были самые разные студенты. Кстати, студенческая конференция, мы туда приехали как уже взрослые, естественно, люди. Вот, там были самые разные студенты, причем были студенты мусульмане, ну или такие номинальные мусульмане. Студенты из Чечни, студенты из Ингушетии, студенты из, в общем, самых разных кавказских регионов. И было нам там не сладко, потому что, в отличие от вас, друзья, эти студенты любят нападать, но в данном случае не физически, но очень колких вопросов было много. И несколько дней мы не спали буквально до 2 часов утра, вот, потому что «А можно с вами поговорить?» И вот вы так говорили. Так вот, после этого нам нужно было ехать в аэропорт. И аэропорт находился, мы взяли билет не из Нальчика, а из набережных Челнов. Что там у нас рядом с Кисловодском? Пятигорск. Короче, аэропорт, один из аэропортов вот, в Ставропольском крае. Может, кто-то из слушателей подскажет. Вот.
А, минеральные воды.
Вот, да. Спасибо, да. Вот, и надо было ехать от, собственно, до минеральных вод где-то, ну, чуть больше 1,5 часов. Между 1,5 и 2 часами. И вот мы вызвали такси. И приезжает такси. И там сидит такой бородатый, огромный мужик. Вот явно мусульманского вида. И мы два таких усталых героя веры. Значит, мой американский друг, наш пастор и я. И мы садимся в машину с одним желанием. Мы жутко устали. И мы садимся в машину с одним желанием. Доехать спокойно, чтобы нас никто не трогал. Бывает у вас такое?
Конечно.
Вот. Макс тут смеется. И вот буквально через 5 минут пути этот таксист задает вопрос. Скажите, а вы зачем сюда приезжали вообще? Мы говорим, мы так на студенческую конференцию. И это был неправильный ответ. Знаете почему?
Что нужно было ответить?
Он спрашивает, а какие же вы студенты? Но физиономия-то у нас не студенческая. Ну так, нас пригласили в качестве гостей. А, понятно, а что за конференция? Мы говорим, ну такая по духовным вопросам. И тут, мы мусульмане что ли? Представляете, мы бы сказали «да». Мы говорим «нет». Мы говорим «а кто?» «Ну, это христианская конференция», говорим. «Как интересно, это христианская конференция? А что такое? Расскажите». Вот. И мы так, ну, мы верим, что вот в Иисуса Христа. «Да, а что? Поподробнее можно?» И мы понимаем, что мы влипли. И мы начали рассказывать как-то примерно так, что ну, вы знаете, мы верим, что для некоторых людей вот будет хорошо, если быть христианами, если ходить в церковь. Короче, это было какое-то совершенно невнятное бормотание. С одной мыслью – доехать до этого аэропорта. И вдруг он останавливает машину. И говорит, мужики, а вы в это правда верите? И мы понимаем, что, во-первых, мы не знаем, где мы. Во-вторых, руль у него. В-третьих, он выглядит реально, он такой заросший, бородатый, вот конкретный дядька. Мы говорим, да. Честно верите? Да. А почему вы об этом так странно рассказываете? Вы такие, в смысле? Он говорит, мужики, я до того, как пришел работать в такси, я торговал помидор на рынке. И если бы я так свои помидоры продавал, может, вам понравится, а может, вам не понравится, может, вам подойдет, а может, вам не подойдет. У меня бы ничего никто не купил. Вот вы что, серьезно вот так вот верите в то, о чем говорите? Мы такие, ну нам просто было страшно. А что вам было страшно? Ну, вы такой мусульманин. Какой я мусульманин? Я в Мекку не хожу, намаз не делаю. Какой из меня мусульманин? Ты это что, серьезно, что ли? Да. Ну, так расскажите. Короче говоря, интересно, что этот человек просто вот там, в машине, помолился, и он стал христианином, да, совершенно серьезно, на полном серьезе стал христианином. Но в какой-то момент у нас был такой страх, что все, Господи, прими душу нашу.
Вот знаете, Олег, если бы вы вот такой вот финалочку не сделали этой истории, я бы подумал, что вы себя конкретно дискредитировали и своего коллегу как пастора.
Мы себя дискредитировали, а естественно, именно это и было. Потому что мы потом сидим, мы герои веры, елки-палки, что такое? Понимаете, вот то, что он стал христианином, это не было результатом нашей крутости. Там происходило что-то еще.
Ну, я могу сказать, что вам очень повезло еще.
Что вы живы остались?
Ну да, потому что вам попался очень такие рациональный водитель. Ну, как рациональный. Просто он был не мусульманином, как он сказал.
Ну да, какой я, говорит, мусульманин? Ну или
Бог. Могли бы не доехать.
Могли бы. Ну, тогда бы мы с вами здесь сейчас не сидели. Вот, и все.
Нет, просто странно слышать такую историю от пастора. Это.
Да вот бывают самые разные истории. Если честно, друзья, то даже в Новом Завете есть эпизоды, когда ранним христианам было нелегко, очень нелегко выполнять вот то, что сказал Иисус. И вот эти колебания, эти проблемы, они были далеко не только у нас, там и бывают далеко не только у нас, они известны были даже таким людям, как, извините, апостол Петр.
А давайте, может быть, мы почитаем об этом после короткого перерыва?
А давайте.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:21 в эфире программы.
Уже?
Заговорились мы тут с вашими помидорами.
Да, с вами также программа «Читаем Библию вместе», и мы говорили о том, как ранние христиане проповедовали.
Слушайте, у нас тут есть сообщение, давайте мы все-таки ответим. Да, вот, ну, пишет нам Сергей Юрьевич, я его, кстати, помню, в этом эфире, по-моему, он еще не был, в других эфирах я его читал, видел. Если вы честный ведущий, пригласите на передачу Носовского или Фоменко. Так? Что скажете? Просто это ко мне обращено.
Кто это?
Николай Фоменко, это альтернативная история,
хорошо.
А как же?
А Носовский?
Вот в данном случае я должен, как честный ведущий, сказать, я даже не знаю, вот вы имени этого человека куда ударение ставите. Как филолог предположил, что на второй слог. Знаете что? Вот это не вопрос честного ведущего, это вопрос, интересно или неинтересно, и это вопрос, кого мы посадим им в оппоненты. Но, Сергей Юрьевич, подумаем, спасибо большое.
Нет, мне просто странно, почему человек усомнился в нашей честности?
Нет, он просит нас доказать. Кстати, помните, мы с вами читали Евангелие от Матфея, 4 глава. «Если ты Сын Божий, то скажи, помните, этим камням, чтобы стали хлебом». Он не стал доказывать, Иисус не стал доказывать сатане, что он Сын Божий, последовав этому указанию. Так что нужно подумать еще, Юрий Сергеевич, извините.
Может, Сергей Юрьевич.
«День добрый, — пишет Галина, — мне без проблем заговорить о Господе и о спасении с любым человеком». Галина, вы молодец, слушайте, я до вас не дотягиваю.
Нет, знаете, это одна сторона этого вопроса, что без проблем можно, я могу заговорить, другая сторона, будут ли тебя слушать?
Тут еще нужно знать, на самом деле, с кем и когда, для того, чтобы слушали. Потому что действительно, может быть, не вовремя. Действительно, ты можешь начать говорить или начать что-то такое рассказывать, а это неуместно. Вот. Но это проблема тех людей. Наша проблема в другом. Нам, христианам, порою не хочется говорить с некоторыми людьми.
Это как это так не хочется? Подождите.
Вот 10 глава «Деяния апостолов», которую мы с вами читали. Там совершенно замечательная история. В Кесарии, это место, это город имени Кесаря, скажем так, имени римского императора, где находился римский гарнизон, где была столица Рима для всей этой провинции. Там были римские военные, и там один из их командиров, командир сотни военных, сотник, был таким интересным, благочестивым человеком. Он, как бы сейчас сказали, интересовался духовными вопросами. И ему было такое видение, что он должен пойти, человека звали Корнилий, кстати говоря, что он должен пойти и пригласить некого товарища по имени Петр. Пригласить, говорит, его в гости. Что это за Петр, вы, я думаю, уже помните.
Это все тот же Петр.
Да? Это все тот же смелый, который за словом в карман не лезет, Петр. Значит, Петр должен был прийти к языческому военачальнику, мелкому, но все-таки военачальнику, в гости. И, собственно, Корнилий готов это сделать, он своих слуг посылает это сделать, но Петр не хочет.
То есть, подождите, а Корнилию, языческому военачальнику, так, пришло видение,
да,
о том, что он должен позвать человека другой веры, проповедовать ему.
Ну, как...
Серьезно?
Да, ну на самом деле, я думаю, что как тот товарищ был плохим мусульманином, так этот товарищ был плохим язычником. Вот, а мы узнаем, что, в общем-то, он действительно был человеком, который благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. То есть, вот он просто не знал полной истины, да, но вот как-то где-то он был готов к этому. То есть тут, естественно, у него определенная подготовка уже была.
А давно ли Бог начал обращаться к язычникам?
А вот этот вопрос очень волновал Петра. Потому что, слушайте, есть... Окей, я не буду спрашивать имена, но все же. Есть люди, с которыми вы бы, Макс, Маруся, никогда в жизни не сели за стол, за один стол. Я имею в виду, пойти, не знаю, в ресторан, в кафе покушать или в гости себе пригласить. Ну вот просто вам эти люди настолько противны.
Ну, конечно, есть.
У тебя есть?
Ну, у меня вот есть люди, которых я не позову к себе домой, но с ними увидеться в компании других людей я смогу.
Вот между евреями и язычниками ситуация была настолько тяжелой, что евреи считали, что они осквернялись, даже если тень язычника падала на них. То есть вот тень этого товарища.
Подождите, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если это так. В Писании написано: «Возлюби ближнего своего, а не возлюби того, кто больше всего тебе симпатичен».
О!
И вообще вот эта вот тема с тем, что тень на тебя упадет, это немножко как бы язычество, по-моему, нет? То, что ты осквернишься от тени, это немножко не похоже на христианскую религию.
Ну, в христианской вере, конечно, такого не было. Да, действительно, возлюби ближнего своего. Но даже в Евангелии, когда Иисус начинает говорить о том, возлюби ближнего своего, ему начинают задавать уточняющие вопросы. А кто мой ближний? А вдруг там какой-нибудь ближний?
Нет, знаете, это такой, я не знаю, звучало ли вообще когда-нибудь такое словосочетание, это духовный расизм какой-то.
В смысле?
Ну, когда ты вот принимаешь только тех, кто одной с тобой твоей веры или кто тебе просто симпатичен. А вот язычники нет, я с ним не буду ни воздухом одним.
Язычники считались для евреев, благочестивые евреи того времени, считали язычников свиньями. А свиньи — это далеко не поставщики того мяса, с которого мы любим шашлыки делать. Свиньи — это что-то абсолютно мерзкое, абсолютно нечистое, абсолютно вонючее.
Но евреи же не едят свиней, потому что это как...
Но это было заповедовано, что нельзя вот это есть. Но про язычников-то не было заповедано.
Нет, если
их можно есть.
Если ты благочестивый христианин, то ты, ну, по-любому у тебя где-то вот в мозгу заложена такая информация, что Бог создал всех людей.
Одно дело информация, но очень интересную ты параллель на самом деле заметила, Марусь. У меня даже предположение есть, что ты уже читала Деяния 10 главу.
Нет.
Когда ты вдруг от того, с кем можно общаться, перебросилась к тому, что можно есть.
Нет, я не читала. Не хочу спойлерить.
Ну хорошо, ты уже заспойлерил, но ничего страшного. Вот, спойлерить или спойлерить?
По-разному.
Окей, хорошо. Итак, 10 глава Деяний апостолов. Это сам Петр, с ним тоже что-то происходит. Ему тоже видение. На другой день, когда они шли и приближались к городу, эти люди, которых Корнилий послал, Петр около 6 часа вошел наверх дома помолиться. Там были такие плоские крыши, на крыше было такое уединение, и вот, собственно, там хорошо было помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, Он пришел в выступление, и, то есть видение ему видит, было, и видит открытое небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. Используя аналогию русских народных сказок, скатерть-самобранка.
Извините, но просто вот с каждой страницы все больше и больше графики в этих видениях.
Так фильм снимать можно, что вот и делают.
Да.
Теперь смотрите, что на этой скатерти-самобранке творится. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. То есть это такая гадость, которую ни один еврей есть не будет.
А вот. Кушать очень хочется.
А кушать хочется? А это гадость. Вы можете себе представить скатерть-самобранку, которая дает вам самую нелюбимую еду, которая вам просто отвратительна. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи». Помните этот подход Петра, когда ему Иисус говорит, я пойду на смерть? Нет, Господи, не будет этого. Вот он опять, вот он как Петр. Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть вот я жрать не буду, потому что это нечисто, потому что ты этого не хочешь. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. Слушайте, я не помню, мы читали то место, где вот еще был момент, когда Иисус задает Петру трижды один и тот же вопрос. Нет, не читали. Любишь ли ты меня?
Да, читали.
Читали.
И до этого трижды Петр отрекался от Христа. Этот товарищ понимает с третьего раза.
Это самый тормознутый апостол.
Но при этом самый продвинутый апостол. Через него вот эта тормознутость по-человечески и продвинутость перед Богом — это удивительная вещь. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. То есть, по-моему, так он ничего оттуда и не съел. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, мужчины, посланные Корнилием, расспросив о нем Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»
Я не понимаю, зачем Богу такие сложные метафоры? Неужели нельзя было просто сказать: «Сейчас к тебе придут люди, я заронил в них зерно истины, тебе нужно их наставить вот на путь».
Откуда эти люди? От кого они? Они от мерзкого, вонючего свиньи, язычника Корнилия.
Ну просто раньше Бог говорил как-то проще, конкретно: иди, сделай то, сделай это. А сейчас вот тебе скатерть, самобранка со всякой змеюкой на ней. Вот ты сам пойми, к чему это.
Слушайте, ну а раньше люди просто писали где-нибудь в метро: выхода нет, а сейчас рисуют всякие значки. Вот раньше конкретно просто писали, говорили, а теперь инфографика всякая.
Ну, то есть, типа, Бог — это как у нас люди в метро дизайнера?
Я думаю, скорее другое, что есть разные способы достучаться до человека, договориться до человека. А, собственно, вот он одним из них и действует. Как вы думаете, почему Петру так не хотелось идти вот к этому Корнилию? Что его удерживало-то?
Я думаю, для начала он был голодным. Но он хотел сначала поесть все-таки.
Ну, хотя бы да. А еще?
Я думаю, его удерживало вот это вот недоумение, которое он испытал, когда увидел вот это видение. Он все же пытался понять, что нужно ли или не нужно.
Да, потом его позовут.
Причем его прервали во время молитвы, я так понимаю. Не закончил молиться.
Я думаю, что это был ответ на молитву. То есть ты молишься. Кстати, тут с ответами на молитву, друзья, в христианской жизни забавные вещи происходят. Получаешь имейл. Такой-то нуждается в помощи. Там, не знаю, нужно приютить там трех человек, которые приезжают в Москву на неделю. Начинаешь молиться: «Господи, найди для них жилье, помоги им». Знаешь, что иногда происходит? Он тебе говорит: «Слушай, кончай ерундой заниматься. Просто напиши этим людям, что пусть тебе приезжают, и все». То есть ты тут просишь это: «Помоги этим людям». Он говорит: «А ты че?» То есть он начинает тебя самого обличать. Вот, что-то слова расточаешь вместо того, чтобы делать.
Это, знаете, был такой фильм с Джимом Керри, довольно-таки, ну, не старый, «Брюс всемогущий», где...
Да-да-да-да.
Да, фабула там была такая, что Господь наделил его своими силами там на неделю, и вот он... люди начинают молиться, а ему на компьютер приходят имейлы с молитвами. Угу. И он, знаете, ответил на одно, на второе, на третье, и понял, что их там миллионы, и просто удовлетворить. И начал просто массовую рассылку делать.
Да, то есть на самом деле, действительно, порой бывает тяжело, и этот Корнилий, представитель римской власти, ненавистен Петру. Есть народы, которые... Я не хочу здесь, понимаете, нас закроют, если мы тут будем расистские высказывания высказывать, поэтому я не буду вас спрашивать, уважаемые коллеги, назовите, пожалуйста, народы, которые вы не любите. Но я предполагаю, что такие бывают. Вот, я предполагаю, что есть конкретные люди, которых не любите. Есть еще одна вещь. Вот я иногда задумываюсь. Значит, вот про этого человека я знаю, что он подлец. А представьте себе, что он покаяться и в церковь придет.
И что?
В ту, куда я хожу.
И что?
То есть я прихожу на служение. А там это физиономия?
Ну, если же он покаялся и пришел в церковь,
а как же
может быть, он изменился,
да? Всех, всеобщая любовь там.
Вот, понимаете, с Петром в сердце Петра какой-то переворот должен был сделать сам Бог. Понимаете, не надо думать про христиан, что нам всегда все это очень легко. Нам далеко... Не всегда и не все легко. Вот. И вот иногда Бог просто берет и говорит: слушай, хватит ерундой заниматься, давай, иди. Реально.
И что, он пошел?
Он пошел, и он начал говорить, начал говорить не только Корнилию, а всем собравшимся. Он начал говорить им об Иисусе. И мы свидетели всего, что сделал Иисус в стране иудейской и в Иерусалиме. И что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего, то есть Иисуса, Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили. Причем, обратите внимание, он на это ссылается, ели и пили.
Подождите, он говорит, что Бог теперь является только апостолом?
Он явился апостолом являлся на протяжении 40 дней.
А,
и
хорошо.
Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть вот, обратите внимание, он говорит, все народы, всякий, и вы, грязные язычники, тоже. А тут он начинает меняться. До этого ему измениться было очень сложно. Ну и дальше происходит то же самое, что происходило раньше. Эти люди, эти язычники ответили. Они стали говорить на иных языках. Начали славить Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. То есть вот для него вообще был шок, что эти люди могут...
Быть. Да, это очень необычно. Ладно, вот со стороны Петра, он христианин, но со стороны язычников, то есть я понимаю, если бы вот этому военачальнику явился, там, я не знаю, Марс или Юпитер и сказал, вот там истина, вот приходи к этому человеку. Угу. Но я так понимаю, к ним же обратился сам Бог, что они пришли к Петру.
Да, историки античности здесь могут объяснить эту всю тему. Дело в том, что, конечно, язычество в те времена уже сходило, ну, скажем так, приходило на упадок. Это вам не 4-5 век до Рождества Христова. Это гораздо более позднее время, и это уже определенный закат язычества. Так что язычество было на уровне суеверия, что ли.
То есть вы хотите сказать, вот эти люди, которые пришли к Петру, они были вот на грани.
Они искали,
во что им дальше верить и как жить.
Я думаю, что да. И вот тут вот это... Понимаете, какая вещь? У нас нет задачи просто взять и там человека обратить. Я так обращаю в христианство и обратно. У нас есть немножко другая задача. Есть люди, которые находятся в духовном поиске. Есть люди, которых, и мы в это верим, Бог уже готовит. И наша задача – быть вовремя для этих людей.
То есть вы хотите сказать, что сама задача проповедовать – это задача искать страждущих?
Ну, конечно, конечно. Причем это как вот сеяние, да? То есть оно сеется широко, ты говоришь многим. Вот мы сейчас вещаем здесь на радио. Я понимаю, что есть разные люди. Кто-то послушает, скажет «фу». Кто-то даже не послушает, скажет «фу». Кто-то послушает и не скажет «фу».
Но еще и невозможно насильно заставить человека слушать радио.
Да, да, да. И в этом наш плюс. Нет, возможно, это если каждому, в каждом доме радиоточку поставить. И, вот. Да, но знаете что? После этого замечательного похода к язычникам у Петра были большие неприятности.
Что, кстати, неудивительно.
Почему?
Ну, почему? Он взял, пошел к тем, кого никто не любит. Естественно, ему досталось в конце.
От своих же, я думаю.
Подождите, но он апостол Петр. Он первый из апостолов. Он ближайший ученик.
Ну и что, что он апостол Петр? Он пошел к этим свиньям, извините.
Петр, не Петр, думай, с кем сидишь и обедаешь.
Ну да.
Об этом поговорим буквально через полминуты после нашего короткого джингла.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Возвращается Петр в Иерусалим. А там начинается. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Как вы думаете, их реакция какая должна быть?
Ну, вообще, по идее, они должны быть рады.
Ну, исходя из того, что мы называем великим поручением.
Библия. Рады они, конечно, не будут.
И так как они люди... Слушайте, вы представляете себе, вот студент на третьем, на четвертом курсе вдруг думает, слушайте, вот и эта бездарь сдает экзамены. Вот и это там на втором курсе, выгнать оттуда пора. Что она сейчас здесь делает? И эти бездари, они тоже с нами. Как теперь в вечности это быть, а? Вообще непонятно. И когда Петр пришел в Иерусалим, читаем мы, обрезанные евреи упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
Вот, слушайте, проблема ранних христиан, что и современных христиан, мне кажется, в том, что они грызут еще и сами себя. Ну, то есть они будут грызть не только людей других религий, они еще будут грызть тех, кто с ними одной веры, и все равно будут им осуждать за то, что они что-то не так делают. Ну, почему так
происходит? К сожалению, да. Макс, извини.
Я полагаю, что вот эту проблему с этим недовольством можно было решить легко и просто. Просто Петру нужно было сказать, что получено ЦУ идти и говорить о Христе и о Боге.
Что, собственно, Петр...
Сослаться на то, что Иисус тоже как бы ходил к людям, которых вы недолюбливали. Он там и с бездомными, и с женщинами легкого поведения тоже сидел, проповедовал им.
Самое интересное, что и среди тех обрезанных, среди тех первых учеников тоже были люди, которых все окружающие недолюбливали и думали, ну, зачем Иисус с этими налоговиками возится.
Так, ну, то есть они были в той же, в принципе, позиции, просто они это уже перешли.
Всякий раз, когда ты думаешь, вот что ж этот негодяй тут делает, задай себе один вопрос. А нет ли людей в этом мире, которые таким негодяем считают тебя? Это очень отрезвляет, друзья, честное слово. Вот. А по поводу угрызения себя или угрызения друг другу, коллеги, к сожалению, вы абсолютно правы. И это действительно, ну, мы... Помните, Сергей Юрьевич пишет, как честный ведущий. В данном случае, как честный ведущий, я должен сказать, что в христианской церкви такие угрызения, не совести, а взаимные угрызения, бывали и бывают. Кто-то из проповедников сказал, что христианская церковь – это единственная армия, которая добивает своих раненых. Ну, наверное, конечно, не единственная, но хорошего, друзья, в этом мало.
Олег, вот вы могли бы ответить, почему, не вдаваясь в какие-то исторические, вот, теологические темы?
Почему так
происходит? Ну, почему христиане грызутся между собой?
Я думаю, что христиане остаются людьми. В нас живет Бог, в нас живет Дух Святой. Когда мы подчиняемся Ему, когда мы вот говорим, да, я прежде всего христианин, тогда... проще, тогда проще друг друга принять. В самом крайнем случае мы договорились, ну, просто не разговаривать, но, ну, по крайней мере, не нападать друг на друга. Если мы начинаем, а я самый крутой, а я лучше тебя знаю Библию, там ты не учился в семинарии, а я учился, а вот, ты там такой-сякой, тогда начинается вот эта вот борьба за исключительность.
Потому, ну, тогда встает вопрос вообще, а можешь ли ты называться христианином, если ты христианином?
Если у тебя неравенство в вере.
Да, если ты судишь других людей по тому, насколько хорошо они знают Библию.
И апостол Яков, извините, Яков, автор послания Якова, тоже об этом будет говорить, когда мы, собственно, начинаем рассортировывать всех. Да, вот эта проблема действительно есть. Но Петр, на самом деле, сделал то, что рекомендовал ему Маруся. Слушай, сказать о том, что было ЦУ.
Это Макс.
А, Макс рекомендовал, да. По рекомендации Макса Петр поступил. Он полностью, причем в Библии это все воспроизводится, он полностью рассказывает им всю эту историю, целиком. И делает вывод в 17 стихе 11 главы Деяний апостолов. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? До него дошло. И он вот это объясняет другим.
И что, все смирились, сказали, да, окей, нормально?
На какое-то время, да, через несколько глав опять будет эта проблема, но какое-то время, да. Но тут замечательное слово используется, которое показывает на то, насколько все было серьезно. Даже следующий стих. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Тут даже две вещи, они в русском переводе сохранены.
Слушайте, это прям такое революционное достаточно событие.
Так они никак не могли понять, что эти люди здесь делают. Так они никак не могли понять, зачем Петру было туда идти. Все это для них абсолютно новая тема. Как вы думаете, после этого христиане так стали быстро всем обо всем рассказывать?
Ну,
насколько я знаю историю, я думаю, что нет.
Читаем дальше. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, того самого мученика, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. То есть Петр уже переступил. Эти товарищи нет, эти товарищи еще нет. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. То есть все-таки некоторым, особенно приближенным, они стали говорить, но вот эллинам.
Ну, то есть все равно какой-то национализм в вере христианской
ранее. Конечно, был. Это нужно было еще ломать. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. То есть среди эллинов, греков тоже они появились. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Варнава — это, собственно, один из учеников, мы о нем уже читали. Он, придя и увидев благодать Божию, обрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, того самого Павла, и, найдя его, привел в Антиохию. Он говорит, мне нужна помощь здесь. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот слово «христиане» появляется здесь.
То есть, а до этого как они назывались?
А до этого они назывались просто учениками. Ага. Слово «христиане», как последователи Христа, появляется только здесь. Есть какие-нибудь идеи, почему? Почему им важно было вот так себя назвать?
Ну, я думаю, они просто преодолели вот эту критическую массу, когда людей, придерживавшихся этой религии, стало настолько много, что они должны были как-то обособиться.
И обособиться, и как-то о себе заявить. Мы уже не греки, мы уже не иудеи, или не только греки, мы уже не только иудеи. Мы уже христиане, мы уже последователи, ну как, россияне, да, не знаю, американцы, вот христиане. Мы последователи вот этого чего-то нового. Светлана из Праги пишет. Добрый день. Однажды фраза одного человека, считающего себя христианином конкретной конфессии, сказанная в адрес одного иностранца, перешедшего в эту самую конфессию, повергла меня в шок. Звучала она как-то так. Мол, я от рождения принадлежу к этой конфессии. А ты тут кто такой?
А вот, кстати, да, такое часто встречается. Знаете, я это видела, когда были Олимпийские игры летние, по-моему, когда они там были последние. И там была девушка, африканка, темнокожая, которая перед забегом на какую-то длинную дистанцию достала откуда-то из-за груди портрет Божьей Матери, икону Божьей Матери, поцеловала и побежала. Вы знаете, у меня дома мама высказала очень такую российскую немножечко фразу, и я подумала, ну как, ну ты же христианка, ну почему, почему ты осуждаешь других?
Так Петр думал о том же самом. Ребята, вы приходите к нашему Богу, он наш, не трогайте его.
Ну что за приватизация Бога-то идет, Господи?
Да вот, к сожалению, так оно и было. Вот. А дальше Бог продолжает с этим работать и менять нас, но на это нам уже сегодня нет времени, хотя обязательно поговорим в следующий раз.
Ну да, мы снова заболтались.
Да ладно, заговорились. Друзья, пишите, звоните и встречайте нас в эфире в следующий раз. Может быть, уже с Татьяной Круг. Ну а сегодня были...
Максим Белозеров,
Маруся Иванова,
Олег Шевкун
и Ирина Латышинская, наш звукорежиссер. Всего доброго, пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.